Уилки Коллинз. Опавшие листья. Пролог. Глава первая. Непреодолимое влияние, самовластно действующее иногда на наши бедные сердца и располагающее нашей грустной короткой жизнью, нередко имеет таинственное начало и доходит до нас через сердца и жизнь совершенно посторонних нам людей. Когда молодой человек, главное лицо нашего романа, только что надел детскую курточку, семейное несчастье, обрушившееся на посторонний для него дом, должно было иметь громадное влияние на его счастье и всю его жизнь. Вследствие этого я считаю необходимым представить в кратких словах историю случившегося в этом семействе, а также и то, каким образом это приключение отразилось на нашем герое. Буду описывать моря и сушу, мужчин и женщин, ясные и пасмурные дни, пока не дойду до конца и не поставлю все на свои места. Глава вторая. Старый Вениамин Рональд, торговец бумагой, женился в 50 лет на молоденькой девушке. Брачные узы не изменили его скучной и однообразной жизни. Он не отказался от старых холостяцких привычек и проводил по-прежнему почти все время в своем магазине, находившемся в торговой части Лондона, Сити, с той только разницей, что теперь с ним была жена. Когда наступали осенние праздники, и она умоляла его совершить маленькое путешествие, чтобы немного развлечься, он всегда ей отказывал одними и теми же словами. «Путешествие по железной дороге и морю, — говорил он, — повредит твоему и моему здоровью. Зачем выезжать для перемены воздуха, когда и в Сити можно дышать всяким воздухом? Любоваться природой можно и в Финсбери-сквер, где все так прекрасно устроено. Нам с тобой хорошо только в Лондоне, и в другом месте мы не уживемся». Он, как все упрямые и эгоистичные люди, не терпел никаких противоречий. Кроткая мистрис Рональд всегда уступала ему, и муж мог быть вполне доволен тем обстоятельством, что женитьба не изменила его старых привычек. Однако никакой деспотизм, слабый или сильный, не остается безнаказанным. Мистер Рональд испытал это осенью 1856 года. У них было двое детей, две дочери. Старшая вышла замуж против воли отца за бедного человека. Отец, смертельно оскорбленный ее поступком, поклялся, что не пустит ее через порог своего дома, и сдержал слово. Младшая, ей было уже 18, также причиняла много беспокойств отцу. Он чувствовал ее пассивное, но явное непризнание его авторитета. Последнее время ей не здоровилось. Мистрис Рональд несколько раз уговаривала мужа обратить внимание на состояние здоровья дочери. Наконец терпение ее истощилось. Она настояла, да, положительно настояла на необходимости вести младшую дочь Эмму на берег моря. «Что с тобой?» — спросил старый Рональд, заметив что-то для него непонятное в лице и манерах жены в достопамятный день, когда она в первый раз в жизни показала, что у нее есть своя воля. Человек более наблюдательный заметил бы следы плохо скрываемого беспокойства и испуга на лице бедной женщины. Муж не заметил непонятную для него перемену. «Пошли за Эммой», — сказал он. Врожденная хитрость внушила ему мысль поставить мать и дочь лицом к лицу и посмотреть, что из этого выйдет. Явилась Эмма. Девушка небольшого роста, полная, с большими голубыми глазами, пухлыми губками и великолепными золотистыми волосами. Движения ее были вялы, лицо очень бледно. Отец мог сам убедиться, что его не обманывали. Она была действительно больна. «Ты сам видишь, — сказала мистрис Рональд, — что девочка чахнет от недостатка воздуха. Мне советовали свести ее в Рэмсгот». Старый Рональд посмотрел на дочь. Это было единственное существо, которое он хотя немного любил, однако уступил очень неохотно. «Посмотрим, — сказал он. «Нельзя терять времени», — настаивала мистрис Рональд. «Я намерена увезти ее завтра же в Рэмсгот». Мистер Рональд посмотрел на свою жену, как собака смотрит на бешеную овцу, которая бросается на нее. «Ты?» — повторил торговец. «Еще что? Где же ты возьмешь денег, скажи на милость?» Мистерс Рональд не захотела спорить с ним в присутствии дочери. Она взяла ему под руку и отвела ее подальше к двери. Там она остановилась и сказала: «Я тебе уже говорила, что девочка больна, и опять тебе повторяю, что ей нужен морской воздух. Ради бога, не затевай ссору, у меня и без этого довольно неприятностей». Она затворила дверь за собой и за дочерью и оставила своего господина в раздумье над его оскорбленным авторитетом. Что произошло после такого домашнего конфликта, когда зажгли свечи и разошлись по своим комнатам, разумеется, осталось тайной. Достоверно только, что на следующий день утром все вещи были уложены, и карета стояла у подъезда. Мистерс Рональд наедине прощалась с мужем.
«Надеюсь, что я не употребила слишком сильных выражений, говоря о необходимости вести Эмму на берег моря», сказала она тихим, умоляющим голосом. «Меня беспокоит здоровье нашей девочки. Если я оскорбила тебя, видит Бог, у меня не было этого намерения. Прости меня, прежде чем я уеду. Я всегда старалась быть тебе верной и преданной женой. И ты всегда веришь мне, не правда ли? Веришь и теперь, я уверена в этом».
Она горячо пожала его худощавую холодную руку. Глаза ее остановились на нем с выражением странной тревоги и робости. Годы мало ее изменили. У нее осталось то же привлекательное, спокойное лицо, то же изящество и грация, как и в былые времена, когда ее неожиданное замужество с человеком, годившимся ей в отцы, удивило и рассердило ее друзей. От сильного волнения щеки ее разгорелись, глаза блестели. В эту минуту ее легко можно было принять за сестру Эммы. Муж с недоумением вытаращил свои старые злые глаза. «Из-за чего столько шума?» — спросил он. «Я тебя не понимаю».
Мистерс Рональд вздрогнула от этих слов, точно почувствовала удар. Она молча поцеловала его и поспешно села в карету, где ее уже ожидала дочь.
В этот день Рональд придирался ко всем служащим. Ему было не по себе. Он приказал закрыть ставни раньше обыкновенного. Вместо того, чтобы отправиться в клуб, он совершил длинную ночную прогулку по безлюдным и полутемным улицам Сити. Он не мог больше обманывать себя. Странное поведение жены при прощании сильно его беспокоило. Рональд проклинал ее, ворочаясь на своей одинокой постели. «Черт побери эту женщину! Что она хотела сказать?» Крик души выражается в различных формах. Таков был крик возмущенной души старого Рональда. Глава третья. На следующее утро он получил письмо из Рэмсгота. «Я пишу тотчас же, чтобы известить тебя о нашем благополучном прибытии. Мы нашли удобную квартиру на площади Альбион. Ты увидишь это по адресу в начале письма. Эмма и я благодарим тебя за доброту, с которой ты снабдил нас средствами для нашей маленькой поездки. Погода стоит великолепная, море тихое и лодки спущены на воду. Мы, конечно, не ждем тебя сюда, но если ты решишься хоть ненадолго покинуть Лондон, прошу тебя известить меня заблаговременно о своем приезде, чтобы я могла сделать все необходимые приготовления. Я знаю, что ты не любишь никаких писем, кроме деловых, поэтому и не буду писать слишком часто. Пожалуйста, не верь никаким сплетням, пока не услышишь чего-либо от меня. Если у тебя будет свободная минута, надеюсь, что ты напишешь о себе и о магазине. Эмма тебя целует, и я также». Этим заканчивалось письмо. «Нечего им бояться, что я помешаю. Спокойное море и лодки. Какой вздор!» Такое впечатление произвело сначала письмо жены на старого Рональда. Через некоторое время он опять прочел письмо, нахмурил брови и задумался. «Я прошу тебя известить заблаговременно о своем приезде», — повторил он, точно эта просьба оскорбляла его. Рональд открыл ящик бюро и бросил туда письмо. По окончании дневных занятий он отправился в клуб, но весь вечер был не в духе. Прошла неделя. Рональд написал коротенькое письмо жене. «Я здоров. И дела идут по обыкновению хорошо.
Он переслал 2 или 3 письма, адресованных на имя мистрис Рональд. Никаких известий не было из Рэмсгота. «Они, вероятно, веселятся», — подумал он. «Дом кажется пустынным без них. Я пойду в клуб». Он просидел там дольше обыкновенного и много пил в тот вечер. Вернулся домой в 1:00, отпер дверь двойным ключом и отправился спать наверх. На туалетном столике лежало письмо мистеру Рональду в собственные руки. Почерк адреса был ему совершенно незнакомый. Буквы разбегались в разные стороны, на конверте не было штемпеля. Он подозрительно осмотрел его со всех сторон, наконец распечатал и прочел следующие строки. «Преданный друг советует вам, не теряя времени, отправиться к своей жене. Странные дела совершаются на берегу моря. Если вы мне не верите, спросите мистерс Тернер, номер 1, Слайс Ро, Рэмсгот». Ни адреса, ни числа, ни подписи. Анонимное письмо, первое в продолжении его долгой жизни. Выпитое Рональдом вино не подействовало на его крепкую голову. Он опустился на постель, машинально свертывая и развертывая письмо. Указание на мистерс Тернер не произвело на него никакого впечатления. Никто из его знакомых и посетителей не носил этой самой обыкновенной фамилии. Если бы не одно обстоятельство, он с презрением бросил бы письмо, но странное поведение жены при прощании вдруг пришло ему в голову. Это воспоминание придавало некоторую важность анонимному предостережению. Он спустился в контору, вынул из бюро письмо жены и медленно прочел его. «А», — сказал он, дойдя до фразы, заключавшей в себе просьбу известить заблаговременно, если ему задумается ехать в Рэмсгот. Он подумал о том, как странно жена настаивала на доверии к ней. Вспомнил ее нервные беспокойные взгляды, густую краску лица и поспешный отъезд. Подозрение, поддерживаемое этими невольными мыслями, овладело им мало-помалу. Она могла совершенно невинно просить его дать знать заранее о своем приезде, чтобы сделать необходимые приготовления. Все-таки ему это не понравилось. Нет, ему это не понравилось. Его жесткое морщинистое лицо как-то съежилось. Он показался гораздо старше своих лет, посмотрев в зеркало, когда сел у бюро перед зажженной свечкой. Анонимное письмо лежало перед ним подле письма жены. Вдруг он поднял седую голову, сжал кулак и ударил по ядовитому предостережению, точно оно было живое существо и могло чувствовать. «Кто бы ты ни был!» — вскричал он. «Я последую твоему совету!» Он даже не лег в постель в эту ночь. Трубка помогла ему скоротать скучные томительные часы. Раз или два он подумал о дочери. Почему мать так побеспокоилась о ней? Зачем она увезла ее в Рэмсгот? Уж не надо ли ей было скрыть что-нибудь? Чтобы не оставаться без дела, он уложил мешок с необходимыми вещами. Как только служанка проснулась, он приказал сварить чашку крепкого кофе. Потом мистеру Рональду нужно было по обыкновению поприсутствовать при открытии магазина. К своему удивлению, он увидел, что приказчик открывает ставни вместо швейцара. «Что это значит?» — спросил он. «Где Фарнеби?» Приказчик посмотрел на своего господина и в испуге остановился со ставнем в руках. «Господи, что с вами случилось?» — закричал он. «Вы больны?» Старый Рональд сердито повторил вопрос. «Где Фарнеби?» «Не знаю», — отвечал приказчик. «Не знаете?» «Вы ходили в его комнату?» «Да». «Ну?» «Ну, его нет в комнате. И, что еще удивительно, постель его не смята. Фарнеби отправился никто не знает куда». Старый Рональд тяжело опустился на ближайший стул. Вторая тайна, следующая за тайной анонимного письма, ошеломила его. Он, однако, не забывал о делах и передал ключи приказчику. «Возьмите кассовую книгу», — сказал он, — «и посмотрите, целы ли все деньги». Приказчик взял ключи, но возразил. «Это вам ничего не объяснит». «Делайте, как я говорю». Приказчик открыл денежный ящик, пересчитал фунты, шиллинги и пенсы, полученные.